Исайя 65 глава. Здесь, по-моему, первые два стиха речь идет о том, что Бог просто не нашел отношения с Израилем, а нашел отношения с язычником. Потому что он сказал в первом стихе: «Я открылся не вопрошавшим обо мне, не нашли, не искавшие меня». Но во втором стихе: «Всякий день простирал я руки мои к народу», то есть Израилу, «непокорному, ходившему путем недобрым». Значит, что мы, которые сейчас нашли отношения с Богом, в одном плане, мы были тех, которые не вопрошали, ну, я открылся не вопрошавшим обо мне. То есть, это мы как Саул, помните, как Саул, он просто не был духовный человек, он просто шел на поиск ослицы, и Бог как-то явился, сказал: «Вот, я хочу, чтобы ты будешь в моем царстве, чтобы ты будешь вот царствовать в моем царстве». И это немножко похоже с нами, и что мы не были тех, которые, допустим, поискали Богу и как-то нашел. Это Бог, который явился прямо к нам. А наоборот, с Израилем, он сказал: «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному». Мы чувствуем там эмоции Божьи. И у Бога есть эмоции. Он простирал вот руки его к Израилю постоянно, несмотря на то, что он сказал в третьем стихе: «К народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо». То есть у Бога есть чувства. К сожалению, в классическом понятии Бога, которое явилось особо у греков, было в том, что Бог как-то без эмоций, что Бог как-то как камень, без никаких чувств, никаких эмоций. Греков считали, что если у тебя есть эмоции, если у тебя есть такие вот чувства, тогда ты не Бог. И до сих пор тот влияние, такое фальшивое понятие продолжается у некоторых людей, что Бог как-то там, равнодушный, без никаких чувств, эмоций и так далее. А, видимо, читая Библию, это далеко не то. Он простирал руки, он сказал, к народу, хотя к народу непокорному. И тот народ в третьем стихе постоянно оскорбляет меня в лицо. Мы чувствуем тот боль Божий, что они так сделали. И он до сих пор то же самое. Это не так, что он как-то равнодушный к тебе, ко мне. Он простирает руки. Он очень хочет, чтобы люди пришли бы к нему. И почему он так был против Израиля? Почему для него они так ему оскорбляли в лицо? Почему? Видите, в пятом стихе: «Из-за того, что они говорили, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день». То есть, то, что Бог самое главное, так страшно ненавидит, это когда люди считают, что я как-то в духовном плане выше и лучше тебя. И, к сожалению, очень много людей, в том числе тех, которые считают себя христианин, имеют именно такое отношение: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для Бога». Это ужас, это ужасно. Его гнев как-то горит из-за этого. И мы, наверное, считаем: «Да нет, я не такой». Но каждый человек не совсем унижен. Есть всегда тех, которые чуть ниже в духовном плане, чем мы. И мы это знаем. И если мы так и думаем, что «Ой, он такой, вообще, не буду с ним, вообще, не буду с ней, она вообще». Но смотри, если мы не лучше, Бог это очень ненавидит. Потому что, представляете, мы стоим перед Богом, скажем, с 1% его духовности, хотя это не 1%, это 0,0001% его духовности. Хорошо, и есть другой человек, у кого есть чуть-чуть меньше духовности, чем у нас. И мы считаем: «Я выше сорта, но не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». Это ужас. И поскольку мы понимаем, что мы совсем не то, тогда мы начинаем как-то имеют такой возможности как-то лучше общаться с людьми. И мы не будем никогда так чувствовать себя как-то выше. Потому что это то, что Бог очень ненавидит. Постоянно, поскольку мы сможем признать на самом деле наши греховности, поскольку тогда у нас есть основ для настоящей жизни не только с Богом, а и тоже с друг другом. Но Бог сказал об Израиле, 8 стих, когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят, не повреди ее, ибо в ней благословение. То же сделаю я и ради рабов моих, чтобы не всех погубить. И произведу от Якова семья, и от Юды наследника гор моих. Я понимаю, что Бог имел в виду, что есть, по крайней мере, какое-то меньшество даже у Израилева. И всегда мы встречаем, или очень часто встречаем тот понятие, что Бог работает с меньшинством, остатком. Потому что Израиль был такой маленький народ, очень маленький. И Бог сказал другим пророкам, что из весь семьей и все народов мира я именно вас избрал. А даже из них, из Израиля, все равно меньшинство. И вот вопросы, много будет спасен или нет. Но сравнительно можно сказать, что много, так как Бог обещал Аврааму, так песок по берегу моря, как звезды на небесах, очень много. Но в другом плане, и тоже в Библии написано, что очень мало спасется. И я думаю, что мы сможем понять, что да, очень мало, в конце концов, спасется, фактически. Но, сравнивая ошеломление и честь, факт того, что тех, которые спасен, будут жить вечно, сравнительно, это является чудо, это является много. Все равно урок для нас, не переживайте, если вы как-то чувствуете, что я в меньшинстве, что в большинстве, в моем круг общения, не ходит в церковь, не верит в Бога, разве, ну, начинается как-то сомнение у нас, разве я правильно, разве я немножко неадекватный из-за того, что я вот Бога верю и так далее. Нет, так не думайте, потому что постоянно мы видим не только в Библии, а тоже вообще в истории общества, в истории человечества, что в большинстве скоро всего неправильно. Итак, Бог сказал в 13-14 стихе, Он говорил об их осуждении. Он сказал в 13 стихе, вот, раби мой будут есть, а вы будете голодать. Раби мой будут пить, а вы будете томиться жаждою. Раби мой будут веселиться, а вы будете в стыде. Раби мой будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. Когда мы читаем в 14 стихе о стыде, что они будут кричать от сердечной скорби и рыдать. Это скоро всего говорится о том, что когда Иисус придет, судный день будет, и для грешников такое осуждение, наказание будет. Интересно, что это будет, кажется, при присутствии праведников. То есть мы будем есть и пить, и с радостью. Это говорится о том, так как Иисус сказал, что когда Он придет, будет трапез, и мы будем там сидеть с Ним. И каждый раз мы совершаем преломление хлеба, это какой-то прообразом. Тот трапез, который мы ждем в Царстве Божьем. И на этом же время, когда мы будем радоваться там, как-то в нашем присутствии, тех грешников будут как-то кричать от сердечной скорби и рыдать в стыде. Пока мы будем веселиться. Я думаю, почему они будут рыдать и кричать от скорби? Из-за того, что они видят, что мы в Царстве Божьем. Я сам не понимаю ад, как место вот, вечного огня и так далее, вечное наказание. Наказание будет просто достаточно. Если, например, есть очень грешный человек в нашей жизни, да, который нам мучили, и Иисус придет, Он и тоже воскреснется стоять перед судным троном Божиим. И Иисус будет ему сказать: к сожалению, я тебя не знаю. До свидания. Все. Умрешь. Все. До свидания. Обратно праху и все. И тот человек видит, что... Ой, Данкан, Сергей, Сандро, Андрей, что вот мы в Царстве Божьем. И что мы там радуемся и так далее. Это было бы для него ужас, что это может было бы мое место. Я мог бы попасть туда, но слишком поздно. Это, по-моему, достаточно наказание. И, в конце концов, возмездие для греха, Павел сказал, является смерть. И вечная смерть, и все. Это не вечные мучения, не вечные муки и так далее. Я понимаю, что в конце концов это вторая смерть. Ад, я понимаю, просто так, как могила. Это тот же самый еврейский слов, переведено и ад, и могила. Это просто могила. Итак, начиная с 17 стих, у нас есть какое-то описание Царствия Божия на земле. Когда написано в 17 стихе: «Я творю новое небо и новую землю», я понимаю небо и земля в Библии, так как система. Я не думаю, буквальным образом Бог будет как-то уничтожать небо. Зачем? Он обещал, что тот мир, тот планет будет вечен. Он обещал дать тот планет как вечное наследствие Аврааму. И когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саде, Бог открыл план и намерение, и чтобы все это проклятие, которое пришло на этом очень красивую землю, он будет через работу нашего Господа Иисуса, он будет это как-то все отвернуть, чтобы все эти наказания, проклятия, в конце концов, уходят, и мир вернется на раю, в рай на земле, так как раньше был, будет в конце концов. Поэтому в 18 стихе: Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. Он сказал в 17 стихе, что я творю новое небо и землю. 18 я творю Иерусалим. То есть это говорится о новой системе здесь на земле. Но читая более внимательно то, что здесь написано в 20 стихе, что 100-летний будет умирать юношею. На 100-летний грешник будет проклинаем. Мы думаем... Да, вот. Опять еще есть какое-то проклятие. И разве ребенок умирает, но юноша умирает на 100 лет, но все равно умирает. Мы думаем, разве это говорится о рай на земле? Кое-что не совсем правильно. Тем более в 21 стихе: и буду строить дома и жить в них, и насаждать виноградники, и есть плоды их. Но все равно это какой-то труд. В рай, разве мы будем заниматься строительством дома? Разве мы будем насаждать виноградники? Это разве? Все равно придется трудиться. Разве? И я считаю, что вот здесь у нас есть описание о тысячелетнем царстве. Что значит тысячелетнее царство? Ну, мы только встречаем это понятие один раз, и это в Откровении. И если я правильно понимаю или нет, я не знаю. Но я предлагаю так, что это здесь говорится о том, что когда Иисус придет, будет сперва какой-то срок. Наверное, буквальным образом тысячи лет, или какой-то срок, по крайней мере. Когда Бог будет основать Его Царствие на земле. То есть, если Иисус пришел бы сегодня, скажем, прямо сейчас, я не думаю, что Он будет моментально все делать, то Царствие Божие здесь на земле. Будет, согласно Откровению, кажется, тысячелетие. Какое-то время, какой-то срок. И все то, что мы здесь читаем, наверное, говорится о ситуации, которая будет обнаружить здесь на земле. Вот. В течение то тысячелетнее царствие. И тех, которые пока живые, пока Иисус придет, вот на этом время, тех, которые не имели никакой шанс Ему познать, вот, они будут так жить, более веселые. Они будут жить, ну, гораздо больше, чем сейчас, гораздо дольше, чем сейчас, чтобы если кто умер бы на 100 лет, значит он еще считается ребенок. Но 100-летний грешник будет проклинаем. Я понимаю, что вот тех грешников, которые будут воскреснуться и перед судным троном Иисусом, он будет сказать «до свидания». Если они продолжают жить до 100 лет, это значит, он очень-очень грешный. Представляете, жить 100 лет в Царстве Божьем или в тысячелетнем царстве, ожидая, что я все равно умру, пока все других вот, вечные будут жить. Это ужасно. Но проклятие. И они будут жить, в 23 стихе, более веселее. Будут трудиться, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе. То есть они будут все равно трудиться и рождать детей. То есть это не говорится, по-моему, о нас. Это говорится о тех, которые будут жить в течение этого тысячелетия царствия. И мы будем руководить, потому что Бог обещал, и, точнее, Иисус обещал, и чтобы мы будем царствовать на земле. У одного было бы 5 городов, 10 городов и так далее. И в том времен, 24 стих, гораздо лучше отношение с Богом сразу, когда они воззовут, я отвечу. Люди пока жалуют, что ну, молился, никакой ответ не был. Нет. В тысячелетнем царстве это все как-то моментально. И животные, в 25 стихе, волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И для змея прах будет пищей. То есть я понимаю, что все это проклятие, которое есть даже на творение, на животном, на мир животными, это не будет. Итак, мы сможем там быть. Не только там быть, а мы будем руководить то чудесное время. И опять, это слишком чудесное, наверное, для нас. Но это так. И вот призыв веры, что если человек, крещенный во Христе, находится во Христе, точно его воскресение будет и наше. И мы будем жить вечно и царствовать на земле. Ладно, вопросы есть?